Наставление царя Джанаки о быстротечном самадхи. Вчера мы говорили о том, что любое учение можно разделить на три главных раздела: основа, путь и плод. Основа – это можно сравнить с принципом, в то, во что мы верим, или то, на что мы ориентируемся. К примеру, в Адвайте основа – это недвойственность. Другими словами, абсолют для нас – это состояние недвойственности. В Лай-йоге Бог – это состояние. Это не образ, не субъект, не объект. Это состояние сознания, это переживание. И мы говорили, что основа – это недвойственное осознавание, подобное пространству. Элемент пространства в Лай-йоге для нас очень важен, как аналогия абсолютного «я». Элемент пространства не содержит грубых категорий. Поэтому через него легче всего прийти к аналогии нашего абсолютного «я». Элемент воды, земли, огня, ветра – все это более грубая категория. Элемент пространства содержит минимум «майя». Поэтому, когда мы интегрируемся с элементом пространства в созерцании, мы начинаем прозревать в природу ума как таковое. Мы понимаем, наше сознание подобно безграничному пространству. Это пространство всегда существовало. Но мы были к нему невнимательны, поэтому его не замечали. Можно сказать, что пространство для нас – это образ Бога. Если у кого-то образ Бога имеет такую-то форму, такие-то атрибуты, или он заключается в каких-то концептуальных описаниях, то для нас абсолют – это пространство, это абсолют. Поэтому самый простой способ настроить свое сознание на абсолют – это войти в интеграцию с безграничным пространством. Это пространство непостижимо, потому что оно находится за мыслями. Оно изначально чисто, поскольку никакие проявления не могут его коснуться. Оно совершенно в том смысле, что его невозможно сотворить усилиями, достигнуть практикой. Практика требуется только для того, чтобы устранить неведение. Оно всепроникающее, поскольку все основывается на нем. Обычно таким образом описывают основу. Путь – это следующая категория духовной практики. Путь – это то, как мы реализовываем основу, это то, как мы практикуем. И, наконец, плод – это конечная стадия. Когда говорят о пути, говорят, что путь состоит из мировоззрения, осознавания и поведения. Мировоззрение – это то сознание недвойственности, которое мы впитали, на которое ориентируемся. Осознавание – это наша практика медитации, то непосредственно, как мы медитируем. Поведение или действие – это то, как мы привносим свои знания в повседневную жизнь. Их называют на санскрите джняна, дхьяна и крия – взгляд, осознавание и поведение. У нас может быть не двойственный взгляд, но двойственное поведение. Внутри мы можем руководствоваться не двойственностью, но в относительном измерении учитывать реальности относительного мира. Так, наставления по быстротечному самадхи относятся к осознаванию. Осознавание – это то, как мы пытаемся реализовать недвойственность. Даже если у нас есть знания философских текстов по Адвайте, или мы получили много наставлений, и мы легко можем оперировать концептуальными такими описаниями «Атман», «Брахман», самоосвобождение. Но если мы не реализовали недвойственность, эти вещи остаются для нас словами. Осознавание дает нам живой опыт, то, как переживать все то, о чем говорит Адвайта. Так Трипура Рахаси в этой главе царь Джанака разъясняет Брахмана Аштавакри учение о быстротечном самадхи. Он говорит, быстротечная самадхи переживается всеми. И это происходит даже в те моменты, когда они поглощены хлопотами. Но оно протекает, оставаясь незамеченным ими, так как они не знакомы с ним. Каждый момент, свободный от мыслей и размышлений в состоянии бодрствования, это состояние самадхи. На самом деле, человека можно уподобить верхушке айсберга, а его глубинное осознавание можно уподобить океану, в котором айсберг плавает. Иногда, когда в океане большие волны, его штормит, волны накатывают, и этот айсберг, его верхушка, погружается в океан, полностью исчезая. Айсберг сам по себе, его верхушка – это ничтожная часть, это наша личность, наше обыденное сознание, тело и видимый мир. А самая главная часть, подобная безграничному океану, лежит чуть-чуть глубже. Несмотря на это, мы эту глубокую часть почти никогда не распознаем. Тем не менее, в жизни есть моменты, когда наш понятийный ум парализуется, и на некоторое время, на доли секунды, обнажается очень глубокое состояние ясности, подобное пространству. Каждый человек испытывает какие-то мгновения шока, стресса, любви, удивления, замешательства, когда его ум остановлен. И в этот момент, когда его ум остановлен, на короткое время приоткрывается очень глубокое состояние. Это состояние называют быстротечные самадхи. В это время отсутствуют мысли. И если йогин получил правильное наставление, он может использовать эти переживания для того, чтобы войти в еще более глубокое состояние. Однако обычные люди его не замечают, поэтому оно им не приносит какой-то пользы. Пользу оно может принести только практику, которая имеет указывающее наставление. Далее Аштаватра заинтересовался и спрашивает царя Джанаку: «Царь, пожалуйста, расскажи мне самым подробным образом о том, что ты называешь скоротечным самадхи в бодрствующем состоянии, чтобы я мог развить его и обрести длительное самадхи». Будучи спрошенным об этом, Джанака ответил: «Слушай, о Брахман, следующие случаи – примеры такого состояния. Когда человек не замечает движения вовнутрь и вовне на короткий промежуток времени, и при этом не подавлен невежеством сна. Бесконечное малое время, когда он вне себя от радости, когда он заключен в объятия своей возлюбленной самыми чистыми чувствами, когда обретена вещь, которую он очень сильно хотел, но прежде в отчаянии отказался от нее, когда одинокий путешественник, не имеющий никаких сомнений в полной безопасности пути, по которому он идет, внезапно оказывается перед лицом величайшей опасности, когда человек слышит о внезапной смерти единственного сына, чье здоровье было превосходным, и когда сын находился в расцвете сил и на вершине своей славы. Имеются также периоды самадхи, имеющие место в промежутке времени между состояниями бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна. Во время обнаружения удаленного объекта, когда ум с одной стороны охватывает тело и при этом с другой стороны проецирует себя в пространстве до тех пор, пока не охватит этот объект, так же, как червь растягивает себя во время переползания с одного листа на другой, стремясь ухватиться при этом за следующую опору. Тщательно наблюдай за состоянием ума в такой промежуток времени. Итак, Аштаватра перечисляет здесь промежутки времени, во время которых приоткрывается на некоторое время глубинное пространство нашего «Я». На самом деле этих промежутков не так уж мало, их много. И даже обычные люди в них входят частично. Но обычные люди не могут их использовать, поскольку невнимательны к ним, поэтому они для них бесполезны. Опытный практик, наоборот, пытается взращивать к ним внимательность и пытается на каждом шагу пользоваться ними для того, чтобы углубить свое естественное осознавание и приблизиться к сахаджа самадхи. Бескритичное самадхи называется потому, что оно возникает спонтанно, внезапно, на короткое время и также быстро прекращается. Видьяна в Карава-тантре описывает 112 способов войти в него. Итак, когда вы засыпаете, но нет еще ухода вовнутрь, и вы не потеряли контроль над осознанностью, но уже вы перестали воспринимать внешний мир. В этом пограничном состоянии вы находитесь между границами внутреннего и внешнего. Если вы будете достаточно бдительны в этот момент, ваш ум может распахнуться. Таким же образом, первый миг при пробуждении. Когда вы проснулись, у вас бывает ощущение, словно вы смотрите на мир, словно вы первый раз родились. Вы не знаете, как вас зовут. Вы не помните, как вы здесь оказались. Такое иногда бывает. И вы пытаетесь припомнить вообще, и у вас некое замешательство. Ум еще отказывается работать, вы еще не полностью проснулись. Но вы воспринимаете и можете видеть все ясно. Если в этот момент вы будете достаточно осознающим, вы можете войти в очень глубокое распахнутое состояние. Миг, когда вы испытываете огромную радость. Если вы бдительно рассмотрите источник этой радости, внезапно ваш понятийный ум остановится, и вы испытаете очень глубокое состояние присутствия. Миг, когда исполняется ваше желание, когда вы его очень хотели, чтобы оно исполнилось. В момент его исполнения наступает короткое замешательство, ум парализуется и наступает пустота, когда уму больше нет возможности двигаться. Он двигался к желанию, но желание исполнено. И теперь он на некоторое время тоже находится в таком состоянии остановки. Момент стресса или шока во время опасности, к примеру, при путешествии или при каком-либо известии. Любая вещь, которая сильно влияет на ум, парализует его. Ум на некоторое время приходит в замешательство и останавливается. Если это обычный человек, он просто испытывает какие-то эмоции, поскольку он не работает с этим переживанием. Если это практик, он видит это как благоприятный момент углубить свое созерцание. К примеру, один монах шел в Дивьялоке ночью через овраг, чтобы из одного зала перейти в другой. Там нужно идти. И там, когда проходишь, всегда в этом овраге слышатся такие странные вещи. Кто-то иногда смеется даже днем. Многие монахи думают, что там живут, кто-то живет. Там часто происходят такие необычные вещи или звуки. Или возникает ощущение чужого присутствия. И он проходил ночью через этот овраг, и внезапно в кустах возник сильный шум. И он испугался, поскольку у него появился страх. Ему Муладхара чакра сильно завибрировала. Но поскольку он был практиком, он находился в этот момент в созерцании, в присутствии. И когда он испугался, его ум вошел в очень глубокое состояние недвойственности, подобное пространству. Так, словно он стал целым космическим пространством страха. И он пережил очень глубокое состояние, такое, что он забыл вообще свой страх. Страх перешел в блаженство, а блаженство в недвойственность, где он полностью утратил свое частное «я», его ум распался, словно он присутствовал в миллиардах местах во Вселенной. Он уже забыл вообще про страх и про все, он был так воодушевлен этим состоянием, которое он сумел пережить. Вот обычно таким образом происходит переживание быстротечного самадхи, когда практик работает с ними. Поскольку он был опытным монахом, он сумел работать со своим страхом. Когда вы рассматриваете что-либо, что от вас очень удалено, и ваш ум распространяется до какого-либо большого объекта, в это время ваше сознание расширяется. Если тщательно наблюдать за этим расширением, также на некоторое время щель между поверхностным сознанием и подсознанием приоткрывается. Другими словами, задача всех этих промежутков – каким-то образом сжать поверхностное сознание, чтобы на первый план вышло подсознание и сверхсознание, наше истинное «Я». И когда понятийный ум сжат и на первый план вышло подсознание, все, что нужно здесь – просто пребывать в присутствии осознанности и объединиться с этим, и позволить остаться в этом промежутке подольше. То, о чем мы говорим, это на самом деле сложная тема. Она требует определенных навыков в созерцании. Далее Аштавакра, царь Джанака, говорит: «Все происходящее вокруг застынет, если разум станет однородным». Пребывание в этих промежутках времени становится возможным, когда в разуме воцаряется определенная гармония, которая при обычных условиях постоянно нарушается. Говорится, что если кто-то может заметить, отследить эти скоротечные самадхи, то у него уже нет потребности ни в каком ином самадхи. Тот йогин, который может наблюдать эти тонкие промежутки и может входить в такие состояния созерцания, постепенно углубляет свою осознанность до подлинного состояния сахаджа-самадхи. Однако царь Иштхаваккара недоверчиво это воспринимает как-то и спрашивает у Джанаки: «Почему же тогда все люди еще не достигли освобождения, если в их жизнях так часто появляются, встречаются скоротечные самадхи? И если оно, это скоротечное самадхи, такой светоч, который несет просветление, которое может проникнуть даже в сон без сновидений? Почему же тогда высшая сущность людей не осознает себя и не становится освобожденной?» И он сомневается в этом, как так может быть. Царь ему отвечает: цикл рождения и смерти, который существует с незапамятных времен, обусловлен невежеством, которое проявляется в виде удовольствия и боли, все же оставаясь только сном и чем-то нереальным. Конец этому неведению может положить только знание. Но какое знание? Знание – это мудрость, порожденная самореализацией. Понимание «я» есть «то». «То» в данном случае имеется в виду Всевышний источник, безграничное сознание. Когда мы знаем «я» есть безграничное сознание, это знание. Все остальное, каким бы образом это ни выглядело, является формами неведения. И далее царь Джанака говорит: несмотря на то, что даже обычные люди на некоторое время переживают это, тем не менее, случайная скоротечная самадхи в отсутствии правильного знания не может освободить живое существо. Так же, как человек, неосведомленный о качествах изумруда, не может распознать его в шкатулке с сокровищами по одному только внешнему виду, так же, как другой человек не может распознать изумруд, если он не видел его прежде, даже если он обладает теоретическим знанием в этом вопросе, так и теория должна быть дополнена практикой, чтобы человек смог стать экспертом. Невежество не может быть устранено простой теорией или случайным скоротечным самадхи невежественного человека. И далее он объясняет, что обычные люди не могут использовать, или те, кто не обладает достаточной внимательностью или осознанностью, не могут получить пользу от скоротечного самадхи из-за невнимательности. Невнимательный человек, не пребывающий в созерцании осознанности, не может постичь самадхи, даже если оно повторяется снова и снова в его жизни. Это подобно тому, как человек, который ничего не знает о сокровище, которое зарыто у него под полом, будет собирать милостыню каждый день. И царь Джанака говорит: так что такое самадхи бесполезно для людей, которые не обладают должной внимательностью и осознанностью. Но оно может принести большую пользу настоящим практикам, которые постоянно упражняются в осознанности и внимательности. Далее царь Джанака говорит: духовные искатели могут быть разделены на три группы. Первый – лучший, лучшие, второй – средний класс и третий – низшие. Обычно их разделяют так: Пашу, Вира и Дивья. Представители лучшего класса достигают реализации в тот самый момент, когда они получают прямую передачу. они утверждаются в истине и созерцают ее вслед за этим одновременно с их обучением. С их стороны не требуется никаких усилий для реализации истины. Далее Джанака говорит, что однажды, когда он лежал в своем саду удовольствий, светила полная луна, и он был хмельным, внезапно в воздухе он услышал сладкие, нектароподобные песни невидимых существ. Эти невидимые существа преподали ему учение о единстве высшей сущности, о которой он никогда раньше не слышал и не знал. То есть они ему рассказали о Всевышнем Источнике, о нерожденном уме. Как только царь услышал об этом, он сразу же задумался над ним, медитировал на него и осознал недвойственность менее чем за час. Затем в течение полутора часов он пребывал в самадхи, в состоянии высшего блаженства. Затем он вернулся к обычному переживанию и стал думать об этом переживании. Но как это замечательно, насколько я был полон блаженства в это время. Вернуться бы к этому снова. Он подумал, что даже счастье царя богов не может с этим сравниться. И тогда он решил, испытал сильное отвращение ко всем действиям и к сансаре, к своему царскому положению, и подумал, хватит этой страстной тяги к сансаре. Коль есть такое великое переживание, я хотел бы навсегда в нем остаться. Он сказал так, отвращение к этим действиям прежде не возникало во мне, потому что я глупо шагал по дороге этого мира. Хватит этих глупых действий. И как только он принял это решение, попытался обратить свой ум вовнутрь, другая идея его осенила. Он подумал, в каком же замешательстве я нахожусь? Что же то, что я хочу делать, если я всегда пребываю в совершенном блаженстве? Что я еще смогу обрести? Чего мне не достает? Когда и откуда я могу получить что-либо? Как могу я, бесконечное сознание блаженства, знать и испытывать усилия? Далее, рассуждая и анализируя свой опыт и более погружаясь еще более глубоко в самадхи, царь вдруг начал понимать, что то, чего он хотел достичь усилиями, и то, ради чего у него появлялось отвращение или привязанность к новому состоянию, полностью иллюзорно. Он обнаружил, что это состояние не только проникает все аспекты нашей жизни, но оно никогда и не теряется. Когда он понял это и утвердился в нем возникла непоколебимая сахаджа самадхи, которую он больше никогда не терял. Благодаря этому он мог даже управлять царством, будучи великим царем. При этом он был освобожденной душой, Джаванмуктой. Таков высший класс практикующих, которые достигают освобождения практически мгновенно, за короткое время. Однако считается это души, которые выполняли очень великие практики в прошлых жизнях. Джанака говорит, что его опыт – это опыт типа лучших искателей. Джанака говорит, я всегда пребываю в своей собственной высшей сущности, как совершенный источник блаженства и как чистое непрерывное сознание. И он всегда находится, остается незапятнанным и живет в состоянии совершенства. Но искатели низшего класса обретают мудрость просветления в ходе многих рождений. Духовные искатели низшего класса, им нужно накапливать заслуги, постепенно изменять себя до тех пор, пока они не сумеют приблизиться к недвойственности. На это уходит много жизней. Много-много жизней душа должна испытать разочарование, боль, страдания от неведения, перерождение, страх смерти, тщету, поиск удовольствий, чтобы как-то нащупать этот проблеск. Что касается среднего класса, то то духовные искатели среднего класса обретают просветление в течение одной жизни, но медленно и постепенно, согласно следующей схеме. Первым идет изучение истины, шравана, к примеру, то, чем мы сейчас занимаемся. Второе – обретение убежденности в ней, манана. К примеру, когда вы получили некое понимание и проблеск, и сами это пережили, обрели некоторый опыт и убедились, да, это так. И вы удерживаете принцип осознавания благодаря атмавичаре. Третье – медитация самадхи с качествами и внекачественная самадхи. Это стадия нидидхьясана. Когда получив определенный опыт, вы постоянно его поддерживаете, где бы вы ни были. И четвертый, наконец, сахаджа самадхи. Быть незатрагиваемым даже во время внешней деятельности. Это последнее состояние встречается крайне редко. Далее Джанака дает такие наставления Аштавакре. До тех пор, пока человек живет обычной жизнью и не смотрит на все происходящее вокруг, как на проекцию высшей сущности, до тех пор, пока он не будет жить, не отклоняясь от высшей сущности ни при каких обстоятельствах, до тех пор про него нельзя будет сказать, что он свободен от помехи невежества. Абсолютный разум – это фон, на котором отображаются все явления. Он кажется неосознаваемым, потому что он не отличен от явлений, отображаемых им. Когда же они устраняются, то он становится различимым. Таково краткое изложение метода самореализации царя Джанаки. Далее Джанака ему сказал: «Брахман, размышляй почаще над тем, что я тебе сказал, и ты обязательно достигнешь просветления. С мудростью, которая породит твое просветление, ты будешь сам пребывать как высшая сущность, неотъемлемо присущая тебе, и будешь всегда свободен». Передав Аштавакре эти предписания, Джанака сказал ему удалиться. Аштавакра вернулся к месту своего обитания и применил полученные уроки на практике. Очень скоро он тоже стал дживанмуктом, освобожденным при жизни. Аштавакра также был духовным искателем высшей категории, то есть тем, кто обладает незаурядными способностями. Если говорить об обычных духовных искателях, то у них есть вполне возможность достичь освобождения в течение одной жизни, при том, что они искренне следуют духовному пути. Таковы наставления текста Трипура Рахаси. Обычно мы говорим, что в лай-йоге насчитывают 6 особых моментов, с которыми можно объединяться для переживания быстротечного самадхи. Первый миг, когда сознание пугается или приходит в ошеломление. Если йогин бдителен в этот момент, объединившись с этой энергией, он может пребывать в созерцании. И вместо того, чтобы впадать в панику, его энергия может быть захвачена и введена в центральный канал. Благодаря этому сознание получит мощный импульс. Второй миг, когда нами овладевают сильные желания или эмоции, трудно поддающиеся контролю. Допустим, сильное желание – первый миг перед едой, желание, аппетит, желание еды. Первый импульс гнева, вожделения, то, что внутри вас возникает, и то, что вы останавливаете и замечаете. Период между бодрствованием и сном, при пробуждении утром. Моменты стыда, когда ум парализован ситуацией, расходящейся с привычными представлениями о чисте и бесчестии, чистом и нечистом. Моменты необычного поведения, когда привычное описание мира, поведенческая схема взаимоотношений с миром или с другими рушится благодаря новым необычным элементам. Когда вы чувствуете, что ситуация, с которой вы сталкиваетесь, выходит из-под контроля, и ваш ум пребывает в растерянности. Это хороший момент для пребывания в присутствии пестования созерцания. Момент восприятия парадоксальной концепции, когда понятийный ум парализован, а концептуальное понятие и логика рушатся. Это момент, который в традиции лай-йоги связан с медитацией над изречениями. Когда учитель дает ученику определенное изречение и говорит: «Думай над этим. Что это за лягушка, которая глотает слона? Как звучит хлопок одной ладони?» и так далее. Размышляя над такими парадоксальными задачами, ученик пытается дать ответ на эту задачу. Вначале он пытается дать умственный ответ, но умственный ответ не является правильным. Наконец ученик понимает, что умственный ответ не работает, что единственно правильный ответ он может дать, когда он вошел в глубокое состояние ясности и синтегрировался с парадоксальным вопросом, и эта ясность откликнулась на этот парадоксальный вопрос. Всем, кто здесь сидит, я даю такое задание. Параллельно с предварительными практиками размышляйте, что есть звук хлопка одной ладони. Когда у вас появится подходящий ответ, можете передать его мне. Но не пытайтесь отвечать на это умом, поскольку любые ответы и состояния ума не будут верными. Отвечать на это следует так. Некоторое время вы, расслабившись, сидите, пребывая в безмыслии. Затем вы вспоминаете задачу и мысленно спрашиваете себя, что есть звук хлопка одной ладони. И при этом для вас не столько важны слова, а важны ощущения вот этого вопроса. Если вы настроитесь на этот вопрос, это будет нечто, противоречащее вашей логике. И когда вы уловили такое ощущение, вам нужно попытаться пребывать в безмыслии и уйти еще глубже в безмыслие. Отключить понятийный ум и не пытаться отвечать понятийным умом, это бесполезно. И удерживая вот это ощущение от вопроса, пребывать в состоянии безмыслия как можно дольше и входить все глубже и глубже. И когда вы почувствуете, что вы вошли глубоко в безмыслие, попытаться откликнуться из этого состояния безмыслия на вопрос. Тогда, возможно, вы получите истинный ответ. Не следует думать, что он у вас появится сразу, за 3 дня. Над этим вопросом ни один монах потратил годы на медитацию. Однако ответить на этот вопрос равноценно достижению просветления. Некоторые ученики, медитируя над ним, хорошо прояснили зеркало своего ума. До тех пор, пока вы не приблизились к пониманию этого вопроса, вы будете скользить на периферии. Когда вы приближаетесь, даже если вы не получили ответ, приближаетесь к этому пониманию, вы реализовываете неконцептуальные знания. Тогда все ваши иллюзии начинают рассеиваться. Таким образом, вы приближаетесь к быстротечному самадхи. Тот же, кто может ответить на этот вопрос, свободно может входить в быстротечное самадхи в любую секунду по своему желанию. А значит, у него есть базовое созерцание, с которым он может потом, на которое он может опираться всю оставшуюся жизнь. Лекция закончена. О-о-о.